tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin.
Выбирай, кем хочешь быть, шпионом или террористом. Как из Завгара сделали убийцу, в кавычках, Орджоникидзе и Молотова. Сибирь реалии. Имя автора этой публикации из-за угрозы уголовного преследования в России не разглашается. У него было 4 имени и фамилии. Он служил в армии США, был членом масонской ложи, но при этом возил начальников шахт в Кузбасском Прокопьевске. Кем на самом деле являлся репрессированный водитель Валентин Арнольд, которого обвинили в покушении на убийство председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. 15 сентября 1934 года с проверкой в Прокопьевск приехал Вячеслав Молотов. Возить главу советского правительства поручили заведующему гаража рудуправления Арнольду, так как шофер горкома ВКПБ не проверен и допустить его к машине нельзя. А Валентин в январе 1934 года уже возил Серго Орджоникидзе. По дороге на шахту автомобиль, в котором ехал Молотов, попал правыми колесами в придорожную канаву. Водитель затормозил. Пострадавших не было. Арнольду за допущенную в поездке халатность Прокопьевский горком партии объявил выговор. Хотя по тем временам такое взыскание было незначительным, Арнольд написал письмо Молотову с жалобой на местных аппаратчиков. Молотов обратился в крайком партии с письмом о необходимости пересмотреть персональное дело Арнольда, указывая, что он не заслуживает выговора. 27 февраля 1935 года это взыскание с него было снято. Спустя полтора месяца после этого инцидента, 1 декабря 1934 года, в Ленинграде убили руководителя местной парторганизации и секретаря ЦК ВКПБ Сергея Кирова. Через несколько часов после этого было официально объявлено, что Киров стал жертвой заговорщиков, врагов народа. Вскоре арестовали лидеров левой оппозиции Льва Каменева и Григория Зиновьева. Им предъявили обвинение в организации Московского центра, так называемого. А затем началась подготовка открытого судебного процесса. В июле 1936 года по всей стране членам бюро обкомов, горкомов и райкомов рассылается закрытое письмо Центрального комитета ВКПБ от 29 июля 1936 года о террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока, в котором утверждалось, что троцкисты и зиновьевцы, разочаровавшись в попытках победить в открытой борьбе, создали тайный блок и встали на путь террористической деятельности. С 19 по 24 августа 1936 году проходил так называемый Первый Московский процесс, официальное название – процесс антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. На скамье подсудимых 16 видных большевиков, в прошлом имеющих отношение к левому крылу ВКПБ. Все были признаны виновными, приговорены к высшей мере наказания и расстреляны на следующий день. Сенсация этого суда был перечень якобы намеченных центром жертв террористических актов. В нем, помимо Сталина, значилось 4 из 10 членов Политбюро и 2 кандидатов – Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе, Жданов, Кассиор, Постышев. Молотова в том списке не было. В то время он был в опале. Советские газеты на какое-то время даже перестали публиковать о нем информацию. Советский невозвращенец, разведчик-нелегал, генерал ОГПУ НКВД Александр Орлов в своей книге «Тайная история сталинских преступлений» писал, что указание вычеркнуть имя Молотова из материалов будущего процесса было воспринято следователями как событие чрезвычайной важности. В НКВД шли упорные слухи, что Сталина рассердили попытки Молотова отговорить его устраивать позорное судилище над старыми большевиками, и руководство НКВД со дня на день ожидало распоряжения на арест Молотова. И письмо ЦК ВКПБ о террористической деятельности троцкистов и суд 16 в регионах приняли как прямой приказ к действию. В Новосибирске еще 17 апреля 1936 года был арестован видный троцкист Николай Муралов, занимавший пост начальника отдела снабжения в Тресте Кузбасстрой. Его заставили подписать нужные показания. Но в дело вмешался начальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю Василий Каруцкий, который обвинил своих сотрудников в фальсификации доказательств. Каруцкий занимал должность начальника в течение года, занимая позицию полного отрицания возможности существования каких-либо контрреволюционных организаций в Сибири. В то же время при нем было возбуждено несколько уголовных дел за фальсификацию в отношении сотрудников НКВД. Такой подход Каруцкого наверху много кого не устраивал, и его быстро убрали, отправив в Москву, но с понижением. В июле 1936 года его место занимает старший майор госбезопасности Владимир Курский, который входил в ближайшее окружение Николая Ежова. Курский потребовал в кратчайшие сроки раскрыть крупную организацию троцкистов, во главе которой стоял бы Муралов. Его прошлое идеально вписывалось в образ врага народа и террориста Муралова. В свое время он участвовал в освобождении политзаключенных из Бутырской тюрьмы и протестных акциях. То есть лучшего кандидата на эту роль найти было сложно, комментирует кемеровский историк Дмитрий Нестеренко. Имя изменено в целях безопасности собеседника «Сибирь реалий». Вскоре последовали громкие задержания. Арестовали начальника строительства Новосибирского завода горного оборудования Михаила Богуславского, управляющего крупнейшим в стране Анжеро-Суджинским угольным рудником Алексея Шестого, начальника локомотивстроя Вильгельма Карлсберга, начальника Красноярской железной дороги Ария Мирского, главного инженера Треста Кузбасс-Уголь Михаила Строилова. Особенно много арестов было на Кемеровском комбинат-строе. Там арестовали не только управляющего Якова Дробница, но и всех его близких и даже шапочных знакомых. Следователи готовились к показательному суду регионального значения. Но в этот момент в Кемерове на шахте «Центральная» произошла трагедия. В результате взрыва метана погибли 10 человек. Еще 14 рабочих получили тяжелые ранения. Авария на шахте «Центральная» изменила направление следствия. Появился новый сценарий судебного процесса. Из-за разгильдяйства, халатности, нарушения норм безопасности ради выполнения плана практически повсеместно происходили несчастные случаи. На шахтах Кузбасса в результате взрывов метана, а также из-за некачественных материалов, например, для укрепления в забоях использовали прогнивший лес. В 1935 году погибло 167 рабочих, а на следующий год еще 162 человека. На Томской железной дороге из-за неисправности пути ежедневно происходило до 10 крушений поездов. И так было абсолютно на любом промышленном объекте. И вот эти несчастные случаи теперь решили предъявить как примеры террористической деятельности, рассказывает Дмитрий Нестеренко. 9 человек, инженерно-технические работники угольной промышленности, обвинялись в том, что участвовали в контрреволюционной организации, которая занималась подрывной и диверсионной работой и была связана с разведывательными службами Германии. В том числе они якобы специально подстроили взрыв метана в забое. Все приговорили к смертной казни, но троих впоследствии помиловали и дали 10 лет тюрьмы. Приговор вызвал возмущение за рубежом. Например, второй секретарь Французской национальной федерации горняков Клебер Легье написал 25 февраля 1937 года: «Я шахтер, превосходно знающий все трудности работы в шахтах, где я проработал больше 30 лет. Из них я 12 лет был делегатом по безопасности рабочих в одной из наиболее отравленных газами шахт Франции. Технически невозможно держать шахту в состоянии постоянной готовности к взрыву путем накопления взрывчатого газа. Их экспертиза о вредительстве на шахтах, на железных дорогах и в промышленности составит неотъемлемую часть общей оценки сталинских судебных преступлений. Кемеровский процесс позволил его организаторам решить три важные политические задачи. Во-первых, судебной процедурой он подтвердил распространяемый Сталиным миф о существовании в стране широко разветвленной тайной троцкистской организации, которая пытается вести вербовочную работу среди рядовых граждан. Во-вторых, он впервые представил общественному мнению образ троцкистов как людей, состоящих на службе враждебных иностранных разведок и действующих против национальных интересов. В-третьих, из уст самих обвиняемых общество получило конкретные «доказательства» в кавычках того, что троцкисты из идейного течения окончательно превратились в террористическую организацию, способную даже на то, чтобы убивать рабочих и подрывать техническую мощь страны, пишет в книге «Сталинский террор в Сибири 1928-41 годы» историк Сергей Попков. Совокупный морально-политический и психологический результат, полученный от Кемеровского процесса, создавал необходимую почву для начала широкой операции против «врагов партии» в кавычках на всех участках общественной жизни. В Москве же в конце 1936 года шла подготовка ко второму показательному процессу. Дробниц, Шестов, Строилов как раз стали фигурантами этого нового дела. К ним добавили Богуславского и Муралова. Убивает краденым динамитом детей. Для придания делу солидности и оснастки его конкретными фактами преступной деятельности были использованы отдельные случаи неполадок и аварий в промышленности и на железнодорожном транспорте, которые преднамеренно квалифицировались как вредительство и диверсионные акты, якобы совершенные обвиняемыми. Об искусственном создании дела говорит и тот факт, что лишь к самому началу судебного процесса был объявлен состав обвиняемых. Все варианты обвинительного заключения посылались лично Сталину и не раз переделывались по его указаниям, рассказывает в своей книге «История сыска в России» историк Петр Кошель. Вышедшие 29 сентября 1936 года постановление Политбюро ЦК ВКПБ предлагало рассматривать троцкистов как разведчиков, шпионов, диверсантов и вредителей. Поэтому большинство обвиняемых добавили и эти статьи. Этот Шестов, кстати сказать, явление «Bonne à tout faire» – «Мастер на все руки» Вышинского. Одной его активности хватило бы на несколько десятков подсудимых. Шестов встречается с Седовым, перевозит письма в СССР, расшифровывает их, организует покушение на Молотова, убивает при помощи грузовика инженера Боярышнева, взрывает шахты в Прокопьевске, убивает краденым динамитом детей, ворует деньги в банке, вербует сторонников исключительно методами шантажа. Для разнообразия он также занимается шпионажем и прочее, прочее. Писали в бюллетене оппозиции большевиков-ленинцев, который сдавался в Европе под редакцией Льва Троцкого. Для масштабности работы организации в деле не хватало покушений на членов партии. Вот тогда-то и вспомнили инцидент с машиной Молотова, угодившей правыми колесами в канаву 2 года назад. Мы неожиданно узнали, что троцкисты устроили покушение на Молотова, писали в бюллетене оппозиции большевиков-ленинцев. Наконец-то и Молотов удостоился великой чести, получил свое покушение. Он был, как известно, обойден на процессе Зиновьева. В списках вождей, на которых террористы якобы готовили покушение, Молотов не значился. Бюллетень, отметив в свое время это странное обстоятельство, высказал предположение. Уж не готовил ли Йоська Джугашвили издалека проработку Молотова? не включая его в вышеупомянутый список. Теперь Молотов реабилитирован. Его тоже хотели убить троцкисты. История этого покушения такова. Проживавший в Москве Пятаков поручил убийство Молотова, находящегося также в Москве, Шестову, живущему в Сибири. На тот случай, видите ли, если Молотов случайно туда приедет. Несколько сложно, но допустим. Шестов получает организацию убийства некоему Черепухину. Петр Черепухин был управляющим Прокопьевским рудуправлением Треста Кузбасталь, имя которого неоднократно упоминается на процессе, но у которого почему-то нет на скамье подсудимых. Убийство должен был совершить подсудимый Арнольд. Он вооружается не револьвером, а автомобилем. Шофер Арнольд должен опрокинуть автомобиль с Молотовым в пропасть и погибнуть со своей жертвой. Способ не лишенный романтики. Но надо признать, что проще было бы действовать при помощи револьвера. Недаром из-за недостаточной скорости машина перевернулась, но катастрофа не удалась. Это не мешает прокурору заявить, что только высокая бдительность чекистов помешала осуществлению этого покушения. То есть, как так? Либо недостаток скорости, либо бдительность. Дело происходило в 1934 году. Между тем, на московском процессе в августе 1936 года о покушении на Молотова, как мы указали, ничего не сообщалось. Бдительная ГПУ, помешавшая осуществлению этого покушения в 1934 году, ничего не знала о нем в августе 1936 года. Не подлежит, следовательно, сомнению, что покушение на Молотова принадлежит к числу новейших изобретений уже после процесса Зиновьева. За покушение на Молотова Арнольд попал в список обвиняемых второго московского процесса. Вместе с ним в него включили первого заместителя народного комиссара тяжелой промышленности СССР Георгия Пятакова. Его жена Людмила Дитятева была активной участницей троцкистской оппозиции. Журналисты газеты «Правда» и политического деятеля Карла Радека, когда-то активного сторонника Троцкого, который в 1930 году заявил о идейном и организационном разрыве с троцкизмом, первого заместителя начальника Центрального управления шоссейных дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР Леонида Серебрякова, первого заместителя наркома лесной промышленности СССР Григория Сокольникова, начальника главного управления химической промышленности наркомата тяжелой промышленности СССР Станислава Райтачака, заместителя начальника Свердловской железной дороги Иосифа Турака, заместителя главного инженера главхимпрома наркомата тяжелой промышленности Гавриила Пушина, заместителя начальника Центра управления движением НКПС Ивана Князева, экономиста производственно-технического отдела главхимпрома наркомата тяжелой промышленности СССР Ивана Гроше, заместителя наркома путей сообщения СССР Якова Лившица. Всего было 17 обвиняемых. Им вменяли вредительскую и диверсионную деятельность химической, угольной промышленности и на железном транспорте. Среди преступлений, которые фигурировали в деле, создание вредных и опасных для жизни рабочих условий труда, порча железнодорожного пути и подвижного состава, а также организация взрывов, крушений и других диверсий. Кроме того, Ратайчак, Пушин, Гроше, Шестов, Стройлов, Лившиц, Князев и Турок якобы занимались еще шпионажем в пользу Германии и Японии. Это был политический спектакль, но актерский состав периодически менялся и согласовывался с самим Йоськой Джугашвили. Естественно, ни о какой доказательной базе речи не было. Зарубежные журналисты, которые освещали второй московский процесс, обращали внимание, что обвиняемые признавались во всем. При этом говорили исключительно штампами из советской печати. Периодически их показания противоречили друг другу, но все это пропускалось мимо ушей. Они даже не пытались защищаться. Уже в 1960-е прокуроры, которые участвовали в этом процессе, признавались, что допрос на суде был формальный. Комментирует Дмитрий Нестеренко. Я разочарован и продолжать жизнь здесь, в Сибири, не могу. Арнольду следователь предложил роль на выбор. Мы располагаем достаточным материалом, чтобы обвинить вас в шпионаже. Но сейчас мы тебя обвиняем как участника террористической организации и других показаний не требуем. Выбирай, кем хочешь быть – шпионом или террористом. Арнольд выбрал второй вариант. На суде он рассказывал фантастическую историю своей жизни. Родившись в Санкт-Петербурге в 1894 году в семье Ефимовой и Ивановой, в школе он носил фамилию крестного Васильев, а к 25 годам он успел поработать в разных странах Европы – Швеция, Норвегия, Великобритания и прочее, Аргентине, Японии, США. У него были документы как минимум на 4 имени и фамилии. В разное время он был Валентином Васильевым, Карлом Раском, Аймо Кюльпиненом, Валентином Арнольдом. Работал на мебельной фабрике, ходил на различных судах в качестве юнги и других рабочих, участвовал в Первой мировой войне, попал в США, где был завербован в американскую армию. В 1921 году начала действовать автономная индустриальная колония «Кузбасс» – сообщество идейных иностранных рабочих и инженеров, которым советское правительство передало в управление Кемеровский рудник, строящийся химзавод и 10 тысяч гектаров земельных угодий. В американской прессе об этом много писали. Требуются первопроходцы для Сибири, для промышленного строительства, для поддержки русской революции и для демонстрации миру того, что могут сделать свободные трудящиеся, когда их таланту не препятствует система прибыли и когда они сами являются собственниками и единственными владельцами продукта своего труда. Цитируется по книге Иваняна «Энциклопедия российско-американских отношений 18-20 века». В 1923 году бывший американский солдат Валентин Арнольд отправился на родину. Вот как он рассказывает об этом на суде генеральному прокурору Вышинскому. Вышинский, сколько лет вы пробыли в армии? Арнольд, с 1920 по 1923 год. Дальше я поехал в Лос-Анджелес, в Калифорнию, потом познакомился там с русскими товарищами, которые состояли в Обществе технической помощи Советской России, в котором я принял участие и решил поехать в Россию. Вышинский. Решили, значит, тоже оказывать техническую помощь Советской России? Арнольд. Да. Вышинский. Как же вы ее оказывали? Я приехал в Кемерово. А вы не были членом масонской ложи? Был. Как вы попали в масонскую ложу? А это когда я был в Америке. Я подал заявление и поступил в масонскую ложу. Почему в масонскую ложу, а не в какую-нибудь другую? Пробивался в высшие слои общества. Общий смех в зале. Вы попали в общество технической помощи Советской России, уже будучи масоном? Не помогла ли вам масонская ложа проникнуть в это общество? Нет. А когда вы поступили в это общество, вы сказали, что вы масон? Нет, я держал это в секрете. Вы вступили в ВКПБ, когда прибыли из Америки? Я вступил в партию в 1923 году. И все это время вы оставались масоном? Да, но я никому об этом не говорил. Как только предприятия начали работать стабильно, советское руководство договор с АИК расторгло, фактически создав все условия, чтобы иностранцы бежали из СССР. Тогда Валентин Арнольд написал письмо Йоське Джугашвили. Имея техническое образование по автотехнике, а также обширное знакомство с авиационным мотором, в то время, когда здесь в СССР ощущается недостаток квалифицированной силы, меня вновь оторвали от производства и назначили по распоряжению правления Треста работать при правлении в качестве уполномоченного по складам и экспедиции. Или убирайся, или бери расчет. Такие выходки я встречал уже не первый раз и раньше хотел уехать, но партийные органы не давали мне разрешения на выезд. В настоящее время я решил обратиться в центральные органы и решить вопрос, касающийся нас, колонистов, в последний раз. Моему терпению настал конец, и после всего пережитого, что я не описываю, так как это слишком длинная история, но я принял следующие меры. В одно и то же время посылаю письмо также американскому консульству, в котором я прошу разрешения на въезд в Соединенные Штаты Америки для моего семейства, так как я женился здесь и имею сына, которому около 2 лет. Я американский подданный и приехал в СССР лишь только потому, что я сам рабочий и работаю своим трудом с 11 лет, сочувствую и предан рабочему классу. Работая в Америке, я зарабатывал по 60-65 долларов в неделю, но, несмотря на это, я все-таки приехал в первую пролетарскую страну, но не для того, чтобы зарабатывать больше денег, а лишь только потому, что я люблю и симпатизирую пролетарской стране. Но в настоящее время, видя все ненормальности, которые проявлены в сторону иностранных рабочих, я разочарован. И продолжать жизнь здесь, в Сибири, я не могу, а поэтому прошу вашего содействия в следующем. Дайте мне возможность работать там, где я могу работать, то, что я люблю работать, и не заставлять меня работать против своего желания, так как от такой работы пользы мало. Высший совет народного хозяйства СССР в сопроводительной записке, перепровождая заявление товарища Арнольда В. Орграспред ЦК, просит подработать вопрос о возможности использования товарища на производстве по специальности и о принятых мерах сообщить в Центральный комитет не позднее 20-го месяца. С тех пор Арнольд работал исключительно руководителем гаражей и автохозяйств. Из допроса Арнольда на суде. Вышинский. Когда вы с троцкистами сошлись? Арнольд. В 1932 году. С кем именно? Когда я работал в Прокопьевске, управляющим был Шестов. Здесь я первый раз сошелся с троцкистами. Первый террористический акт был в 1934 году, в начале года, вернее сказать весной, против Орджоникидзе. Заключался он в том, что мне конкретно Черепухин сообщил, что завтра приезжает Орджоникидзе. Смотри, ты будешь выполнить террористический акт, не считаясь ни с чем. На следующий день я подал машину, потому что я как начальник гаража, как член партии, был вне всякого подозрения. Подал машину к поезду. В нее сели Орджоникидзе, Рейхи, Рухимович. Я повез их на немецкую колонию. А оттуда они просили меня поехать на Тырган. А когда мы выехали на гору, то меня попросили остановиться на горе, чтобы досмотреть на весь Прокопьевск. Потом остановились у комплексной шахты номер 789. Черепухин меня предупредил, что там все готово. Там увидишь препятствие, и на этом препятствии совершишь аварию. И вот, когда я спускался с горы, я развил довольно большую скорость, километров 70-80 в час, и примерно за 1,5 километра увидел препятствие. Я сразу быстро подумал, что это как раз то место, где я должен сделать аварию. Не зная, какое это место, я не знал, что со мной случится, поэтому я уменьшил скорость, быстро остановился, а потом свернул на мост налево. Должен был ехать прямо, не смог этого сделать. Не смогли? Не решились? Это наше счастье? Второй случай? Ко мне утром приезжает в контору Черепухин и говорит: «Сегодня будет Молотов, смотри, опять не прозевай». Я подал машину к экспедиции. Место, в котором я должен был сделать аварию, я знаю хорошо. Это около подъема из шахты номер 3. Там имеется закругление. На этом закруглении имеется не ров, как назвал Шестов, а то, что мы называем откосом, край дороги, который имеет 8-10 метров глубины, падение примерно до 90 градусов. Когда я подал машину к поезду, в машину сели Молотов, секретарь райкома партии Курганов и председатель краевого исполнительного комитета Грединский. Мне сказали, чтобы я ехал на рабочий поселок по Комсомольской улице. Я поехал. Когда я стал только выезжать с проселочной дороги на шоссейную, внезапно навстречу мне летит машина. Тут думать мне было некогда, я должен был совершить террористический акт. Смотрю, вторая машина летит мне навстречу. Я тогда понял, что Черепухин, значит, мне не поверил, послал вторую машину. Я думать долго не успел, но я испугался. Я успел повернуть в сторону, в ров. Из стенограммы процесса антисоветского троцкистского центра вчерашнее заседание 26 января 1937 года. Сложно сказать, что из озвученного правда, а что было придумано, чтобы произвести впечатление на общественность. Нужно же показать, каких преступников удалось разоблачить НКВД. Однозначно, что про покушение на Молотова это был самооговор. Вопрос только, были ли выбиты эти показания пытками, или это было очередное задание Арнольда. В документах КГБ 1956 года упоминалось, что Арнольд состоял на связи у начальника Прокопьевского отдела НКВД Ивана Овчинникова. Нужно принимать во внимание и то, что с мая 26 по декабрь 27 года управляющим делами автономной индустриальной колонии Кузбасс был нелегал Яков Голос, легенда советской внешней разведки. В Кузбасс его направил сам Йоська Джугашвили. И он явно по работе общался с Арнольдом. Еще одна деталь. Оба, согласно озвученной биографии, жили в Калифорнии. Оба состояли в коммунистической партии США. И еще один интересный факт. У большинства подсудимых второго московского процесса не было защитников, а у Арнольда был. Адвокаты также были у Князева и Пушина, комментирует Дмитрий Нестеренко. Процесс по делу проходил под личным руководством и контролем Йоськи Джугашвили. Согласно справке КПК при ЦК КПСС от 1989 года, состав обвиняемых второго московского процесса определился лишь к самому началу судебного процесса. Существовало три варианта обвинительного заключения. В первом суду предавалось 16 человек, в том числе Семен Членов, главный юрисконсульт при Наркоме внешней торговли СССР. Но отсутствовали заместитель Наркома путей сообщения СССР Яков Лившиц и заместитель начальника Свердловской железной дороги Иосиф Турок, которым в итоге пришлось сесть на скамью подсудимых. Лившиц появился во втором обвинительном заключении, Турок лишь в третьем, окончательном, где почему-то не нашлось места для Членова. В личном архиве Вышинского обнаружены записи, сделанные им в ходе беседы с Йоськой Джугашвили в связи с подготовкой ко второму московскому процессу. Записи показывают, что, касаясь порядка допроса обвиняемых Турока и Князева, Йоська указывал не давать говорить много о крушениях, цыкнуть. Сколько устроили крушений, не давать много болтать. Сохранилась также схема обвинительной речи Вышинского, в которую лично Йоськой внесены исправления и дополнения, содержащие политические установки и оценки. Например, после преступной антисоветской деятельности он вписывает существенный довесок шпионско-диверсионной и террористической, добавляя также подрыв военной мощи СССР. В нарушении установленного законом порядка 28 января 1937 года, то есть за два дня до завершения судебного процесса, председателем военной коллегии Верховного суда СССР Ульрихом на имя Ежова в ЦК ВКПБ был представлен вариант приговора по данному делу. Этот текст отличается от приговора, вынесенного в суде, лишь тем, что для всех подсудимых в нем предусматривалась высшая мера наказания – расстрел. В итоге суд четверых приговорил к тюрьме. Все это показывает, что предварительное следствие, подготовка к суду и сам судебный процесс по делу так называемого параллельного антисоветского троцкистского центра проходили под личным руководством и контролем Йоськи Джугашвили и его доверенных лиц. Для политической расправы с неугодными людьми Йоське было недостаточно простой фальсификации обвинений. Важно было, чтобы в эти обвинения безоговорочно поверили советский народ и мировая общественность. Этой цели служили открытые процессы, на которых обвиняемые должны были признаваться в самых чудовищных преступлениях против партии и страны, пишет в своей книге «История сыска в России» историк Петр Кошель. В итоге 13 человек, приговоренных к смертной казни, были расстреляны. Радыка, Сокольникова и Арнольда приговорили к 10 годам, а Строилова к 8 годам тюремного заключения. Уже находясь в тюрьме, Арнольд утверждал, что процесс был аполитической комедией. Никакого участия в подготовке крушения против Молотова он, конечно, не принимал. И вообще все это дело мыльный пузырь. После моего ареста в Анжерке 6.11.1936 года во время следствия в Новосибирске следователям мне было заявлено: «Нам известно, что вы из себя представляете, и мы располагаем достаточным материалом, чтобы обвинить вас в шпионаже. Но сейчас мы тебя обвиняем как участника террористической организации и других показаний не требуем. Выбирай, кем хочешь быть, шпионом или террористом». На поставленный передо мной вопрос я ответил, что являюсь участником террористической организации и обязуюсь давать показания. Те, кто избежал смертной казни, ненадолго пережили остальных. В мае 1939 года Радек и Сокольников по приказу наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии и его заместителя Богдана Кабулова были убиты в Верхнеуральском политизоляторе Челябинской области. Строилов и Арнольд были расстреляны в сентябре 1941 года в числе группы других заключенных Орловской тюрьмы по заочному приговору. За месяц до того, как «Орел» взяли немцы, пришел приказ о ликвидации 170 заключенных. В книге памяти жертв политических репрессий на Орловщине есть и Валентин Арнольд. По данным историков, этих заключенных заводили в особую комнату тюрьмы, где затыкали рот кляпом. А перед расстрелом спецкоманда выкопала в Медведевском лесу деревья с корнями. После казни деревья посадили назад. В течение месяца сотрудники тюрьмы неоднократно под видом грибников ходили на место расстрела для проверки состояния места захоронения. Сталинский план заключался в том, чтобы начавшееся расследование обстоятельств гибели секретаря Ленинградского обкома направить на доказательство существования широкой подпольной террористической организации «Зиновьевцев», готовившей покушение на руководителей страны. Устраняя одну за другой группы троцкистов и тех, кто имел с ними какие-либо связи, Йоська и его сторонники приближались к главной политической цели – уничтожению вожаков оппозиции через процедуру позорных и унизительных саморазоблачений и раскаяние на показательных процессах, пишет в своей книге «Сталинский террор в Сибири» в 1928-41 годах Сергей Попков. На 22-м съезде КПСС в октябре 1961 года Николай Шверник приводил инцидент с машиной как пример крайнего цинизма Молотова. Этот эпизод впоследствии послужил основанием версии о покушении на жизнь Молотова, и группа ни в чем не повинных людей была за это осуждена. Кому как не Молотову было известно, что на самом деле никакого покушения не было, но он не сказал ни слова в защиту невинных людей.
Du var som att komma från Norge. Du kör kik.